На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 27 апреля. В Тбилиси 21, в Цханвале и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бои панкистского значения. Жители ущелья против строительства третьей ГЭС «Хадори-3». Бывшему юго-осетинскому министру связи Георгию Кабисову в последний момент удалось подать документы в Центр избирком. Вопрос стихийных мусорных свалок на повестке дня в самопровозглашенной Республике Абхазия. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рей заявил, что продолжающееся вмешательство Москвы в американский выборный процесс является серьезной политической угрозой и вызовом для контрразведки. Сославшись на присутствие российских разведчиков США и на историю операций Кремля по оказанию подрывного политического влияния, Рей подчеркнул в своем выступлении в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, что Москва будет продолжать адаптироваться к изменяющейся ситуации и совершенствовать свою тактику. После того, как стало известно о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году, ФБР, Министерство внутренней безопасности и другие спецслужбы создали целевые группы противодействия с временным мандатом. Однако после того, как администрация президента Дональда Трампа пришла к выводу, что вмешательство России превратилось в постоянную угрозу, эти целевые группы получили постоянный мандат. По словам Рэя, американские спецслужбы рассматривают действия России в ходе выборов в Конгресс США в 2018 году как репетицию для настоящего спектакля в 2020 году выборов президента. Тема российского расследования стала доминантной в американских СМИ сразу после президентских выборов в 2016 году. Она подпитывалась информацией, появлявшейся в течение почти двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. В своем отчете спецпрокурор не нашел доказательств сговора избирательного штаба Трампа с Кремлем. Однако сам факт вмешательства России считается доказанным. 15 человек, в том числе 6 детей, погибли при попытке задержания группы подозреваемых в терроризме на востоке Шри-Ланки. Вечером в пятницу полиция обыскивала здание в поиске подозреваемых в причастности к атакам на острове, произошедшим на прошлых выходных, сообщает местное издание News First. По ним был открыт огонь, а потом в здании произошли взрывы. В здании были обнаружены тела 12 человек. Трое из них полиция считает террористами-смертниками. Кроме того, погибли 3 женщины и 6 детей. В перестрелке погибли еще 3 человека. 20 апреля в Шри-Ланке произошла серия взрывов. Смертники атаковали несколько церквей, где верующие праздновали Пасху, и отели с иностранными туристами. Ответственность взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». По данным властей страны, взрывы были совершены местными исламистскими организациями при поддержке из-за границы. В терактах погибли более 250 человек. Полиция сообщила о задержании 76 человек, подозреваемых в причастности к атаке. 20 человек были арестованы. Несколько человек убили себя при попытке задержания.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кремле думают о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке российское гражданство всем гражданам Украины, а не только жителям ее областей, контролируемых сепаратистами. Об этом на пресс-конференции в Пекине заявил президент Владимир Путин. Его цитирует агентство «Интерфакс». Глава государства также назвал страшилками сообщение о том, что выдача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР может обойтись бюджету Пенсионного фонда в 100-175 миллиардов рублей бюджетных расходов в год. 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители 2 территорий на востоке Украины могут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Это решение подверглось жесткой критике со стороны Украины, Евросоюза и США. В России подписание указа о выдаче паспортов объясняют гуманитарными целями. В Министерстве внутренних дел России рассказали, что для получения российского гражданства от жителей Донбасса не будут требовать отказ от украинского. Суд в Москве арестовал украинского предпринимателя Павла Климца, обвиняемого в даче взятки в особо крупном размере, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники и подтверждает агентство «Униан». Климец – бывший депутат Верховной Рады двух созывов. Он входил в список богатейших людей Украины с оценкой состояния в 200 миллионов долларов. Сейчас его состояние оценивается украинским журналом Forbes в 34 миллиона. Состояние бизнесмена уменьшилось из-за аннексии России, Крыма и боевых действий на востоке Украины, пишут Forbes и Коммерсант. По данным газеты, в Россию он приехал, чтобы обсудить свои активы на территории Украины, контролируемой пророссийскими сепаратистами. Источники Коммерсанта утверждают, что незадолго до ареста Климцу предлагали отдать или очень дешево продать свой бизнес на неконтролируемой Киевом территории Донбасса. В результате катастрофы на шахте под Луганском погибли 17 человек. Об этом сообщил у себя в Твиттере один из лидеров пророссийских сепаратистов на востоке Украины Леонид Пасечник. На месте работали прибывшие в Луганск спасатели из Российского министерства чрезвычайных ситуаций. Сообщается, что тела всех погибших уже подняты на поверхность. Взрыв метана на шахте «Схидкарбон» произошел в четверг утром. 17 человек считались пропавшими без вести. Это были главные мероприятия. Международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. День после столкновений. В воскресенье в Панкисе прошли стычки между местными жителями и силовиками. В понедельник, 22 апреля, в селе Беркиане жители Панкисского ущелья собрались, чтобы еще раз обозначить свою позицию. Люди говорили, что не допустят строительства третьей ГЭС в ущелье Хадори-3. Свою поддержку им в ходе встречи выразили представители движения ветеранов-силовиков и патриотов Грузии. За развитием событий следила Анастасия Славинская.
Послушать ветеранов и высказать свое мнение относительно происходящего собралось практически все село. Мужчины разных возрастов, женщины, даже дети кучкуются неподалеку. Люди стоят вплотную друг к другу, образуя круг, и внимательно слушают председателя движения ветеранов-силовиков Гию Бердзинадзе. Потом высказываются сами. За произошедшее накануне большинство возлагает ответственность на властей, отправивших в ущелье спецназ МВД.
Они пришли, чтобы воевать с нами. Что нам следовало? Целовать их и приветствовать? Салам алейкум говорить?
Салам алейкум, да, отец Дауд.
Говорит один из местных жителей. Голос в толпе вторит ему.
С вами ведь мы не ссоримся.
Обращается голос к представителям движения ветеранов. Молодой парень в серой толстовке делает несколько шагов вперед и повторяет то, что в принципе уже было сказано до него. Люди не хотят строительства третьей ГЭС. Министр внутренних дел пообещал, что пока 90% жителей не дадут свое согласие на это, ГЭС построена не будет. Но парень обещанию не особо верит. Его перебивает пожилой мужчина.
Я и журналистам все сказал, и еще раз говорю, пока остается хоть один кистинец, ГЭС не будет построена.
Женщины стоят немного подаль. Завидев камеру, они расступаются и указывают в сторону, судя по всему, самой коммуникабельной. Дариджан Алханашвили объясняет, почему местные противятся строительству ГЭС. С тех пор, как у нас построили ГЭС, нормальный орех не растет, айва не растет, фрукты. Все портится, червится. Две ГЭС ведь уже построили, к чему еще одна? Здесь, в самом центре. Мы полностью зависим от воды, нам больше неоткуда брать питьевую воду. Вместо того, чтобы обсуждать ГЭС, пусть поднимутся и посмотрят, какую воду мы здесь пьем. О событиях, произошедших накануне, Дараджан Алханашвили рассказывает так. К чему было вводить столько бронетехники? Вы же видите, как нас немного, одна горстка. Когда они начали вводить технику, мы перекрыли им дорогу. Они начали стрелять по нам. Это спровоцировало наших детей. За этим и последовали волнения. Представитель совета старейшин Панкисского ущелья Хасохангашвили между тем считает, что накануне все можно было решить мирным путем.
Я все это очень тяжело пережил, так как поведение обоих сторон было некрасивым. Можно было решить все посредством диалога, прийти к согласию. Однако случилось такое противостояние. Я полагаю, что самой большой ошибкой был вот спецназа. Спецназ у панкистов, как и у меня лично, вызывает крайне негативное отношение.
90% жителей не поддержат строительство третьей ГЭС, говорит Хасо Хангашвили. После произошедшего накануне, по его словам, сторонников этой инициативы, которых и без того было немного, стало еще меньше. Вместе с тем, основатель общинного радио Панкиси Гелам Тивлишвили рассказывает о тех людях, которые выступали за эту идею. Это, говорит он, в основном представители совета и педагоги.
Я полагаю, что политика коммуникации властей неправильна. То, что они общались только с педагогами. Часть этих педагогов брали на встречи в Брюссель. Именно такой административный ресурс использовали, чтобы получить согласие людей на строительство. В то же время никакой коммуникации не было, например, с молодежью. Именно такая политика, когда власти не хотят слышать голос всех граждан, и стала причиной того, что мы получили вчера.
Гелам Тивлишвили вместе с коллегами накануне в течение всего дня был в эпицентре событий. По его словам, вчерашнее столкновение больше походило на войну.
Было около 15 машин полиции, полных спецназовцами. У участников акции потребовали открыть дорогу и пропустить колонну. Они хотели ввести дополнительные силы на территорию строительства ГЭС. Расстояние между участниками акции полиции было около 30 метров. Полиции был дан отказ, потому что они ожидали итогов переговоров. Полиция не приняла этот ответ и попробовала с использованием силы пробить кордон. За этим и последовало столкновение. Я не могу назвать его просто стычкой. У участников акции были палки и камни, у полиции резиновые пули и слезоточивый газ. Это был бой. То, что я увидел на протяжении часа – война. Война против своего народа.
Рассказывает Тивлишвили. Он считает, что у панкистцев накопилось негативное отношение, недоверие к властям. И связано это не только с темой ГЭС. Взять хотя бы дело об убитом в ходе спецоперации Тамерлане Мачеликашвили. Люди, говорит Гелам Тивлишвили, так и не получили ответов на вопросы. А власти продолжают использовать все те же методы, в основе которых сила. Спецоперации, полиция и СГБ. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Панкистские события сделали актуальной тему взаимоотношений энергетических компаний с населением. Представители энергетического сектора заявили, что граждане выступают против строительства ГЭС под руководством экологов и НПО, которые против развития энергетики. В свою очередь, экологи считают, что государство защищает интересы бизнеса за счет ущемления прав местного населения. Доводы сторон выслушал Иракли Арагвелидзе.
В ходе беспорядков в панкистском ущелье ранения получили десятки человек, а строительство третьей очереди Ходорской ГЭС было приостановлено. Протест местных жителей вновь со всей остротой поднял вопрос взаимоотношений местного населения с инвесторами, желающих построить ГЭС. Нынешний случай далеко не уникален. На протяжении последних 5 лет аналогичные процессы разворачивались и в Сванете, и в Горной Аджарии. А в прошлом году жители региона Рача также протестовали против возведения Онского каскада ГЭС. Сегодня проблему обсуждали и энергетики, и экологи. При участии Государственного фонда развития энергетики Грузии проблему обсудили представители энергетического сектора. Основным тезисом энергетиков сегодня было утверждение, что протест населения управляем. Вот заявление главы фонда Георгия Чиковани.
Сегодня строительство большинства ГЭС заморожено, и, думаю, с населением активно работают представители внешних сил, чтобы станции не были построены. Я считаю, что необходимо вести с населением диалог по выработке взаимовыгодных решений, как сделать, чтобы максимально снизить воздействие на окружающую среду. Однако категорическое «нет» в отношении ГЭС для нас неприемлемо. Это вызов и акция, направленная против интересов страны.
Предостерег чиновник. Ему вторил директор компании «Ферри», осуществляющий строительство в Панкистском ущелье. Лаша Иорданишвили обвинил представителя НПО в диверсии.
Мы проанонсировали начало строительства станции, провели публичные слушания с местными жителями. Несколько месяцев завозились трубы, и никто не выразил никакого протеста. После этого вмешались внешние силы, представители неправительственных организаций, которые развернули ситуацию таким образом, что местные даже и слышать не хотят о строительстве ГЭС. Это, пожалуй, самое тревожное, что я увидел в событиях последних дней.
Наблюдатели отметили, что слова директора как минимум не соответствуют действительности. За неделю до беспорядка в ущелье находилась представительная правительственная делегация, возглавляемая главой Минрегионразвития Маэцки Тишвили. Самой встрече предшествовал протест местных жителей 23 марта, который прогнали рабочих компаний. Жители Панкеси тогда заявили, что испытывают серьезный дефицит питьевой воды. В разговоре с местными активистами губернатор региона Кахети Иракли Кадагишвили предлагал приостановить работы до разработки нового заключения по воздействию на окружающую среду. Однако неожиданно для всех компания возобновила работы под прикрытием 30 полицейских. По словам главы «Зеленых Грузии» «Друзей земли» Нино Чхубадзе, поведение властей в этом вопросе весьма показательно. Никто не против энергетики, если это не происходит за счет разрушения среды обитания, пояснила эколог.
Почему не только в отношении больших, но и малых ГЭС люди повсеместно прибегают к крайним формам протеста? Думаю, основная проблема кроется в недостатке водных ресурсов, которые сокращаются из-за глобального потепления. И дело в том, что две станции, возведенные в Панкисе, уже привели к истощению водных ресурсов, потребляемых местными жителями. И это люди ощущают на себе без всякого вмешательства экологов. К сожалению, в большинстве случаев инвесторы пытаются в обход населения продавить свои интересы, не особо вдаваясь в расчеты водных потоков. И когда местным жителям заявляют, что если вы останетесь без воды, мы потом предпримем меры, это несерьезный разговор. Нельзя так поступать с людьми. Как правило, власти всегда занимают сторону бизнеса, полностью игнорируя интересы жителей и экологии.
По словам главы НПО «Зеленая альтернатива» Мананы Кочладзе, согласно международной практике, проект реализуется, если достигнут консенсус между местным населением и инвестором. В Грузии эта норма не действует, что говорит о том, что государство учитывает лишь интересы бизнеса, подытожила эколог.
В нашем случае проект предполагал закладку деривационной трубы, с помощью которой вода подается на турбины. Из документа о воздействии на окружающую среду следует, что в результате 90% водного баланса уйдет в трубу. Соответственно, в результате возведения верхних ГЭС население уже столкнулось с нехваткой как ирригационной, так и питьевой воды, не говоря уже об уничтожении биоресурсов в виде рыбы и прочего живого.
По всей видимости, осознание проблемы приходит и к власти. В частности, по сообщению главы парламентского комитета парламента по охране окружающей среды Кахи Кучава, парламент обязательно заинтересуется документацией проекта. В случае же, если документ по оценке воздействия на окружающую среду в недостаточной мере отображает безопасность местных жителей, парламент обязательно отреагирует, пообещал депутат. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Игрой мускулами назвали в Тбилиси очередные военные учения российских сил в Абхазии на прошедшей неделе. Грузинские власти видят выход в еще более тесном сотрудничестве с США и НАТО. В Тбилиси не оставили без внимания и заявление Москвы о намерении усилить западный и южный военные округа в ответ на размещение сил НАТО у российских границ. С подробностями Мзия Парисишвили.
3000 российских военных и 400 единиц боевой техники, стартовавшие накануне в Абхазии военные учения, стали для госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеванси Хелашвили очередным доказательством того, что Москва превратила Сухуми и Цхинвали в свои военные полигоны. Это игра мускулами, и в ней исключены интересы людей, в первую очередь проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе. Без западных партнеров в этом деле не обойтись, считает спикер парламента Иракли Кобахидзе.
Растущая милитаризация, которую мы наблюдаем в Абхазии и в Цхинвальском регионе, вызывает наше беспокойство. Эти учения — одно из проявлений данного процесса. Для нас важна поддержка международного сообщества. Мы продолжим консультации с ними, чтобы максимально избежать тех проблем, которые связаны с милитаризацией.
Но именно поддержка международных партнеров и планы Альянса усилить свое присутствие в Черноморском бассейне и вызывает раздражение российских властей. Россия усилит западные и южные военные округа в ответ на размещение сил НАТО у российских границ. Об этом сегодня на открытии Московской конференции по международной безопасности заявил начальник Генштаба вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь пообещал.
Практические действия Альянса, будь то освоение военной инфраструктуры вблизи российских границ или усиление активности в Черном и Балтийском морях, ведут к росту напряженности, требуют адекватного реагирования с российской стороны. Могу заверить, что ответные меры будут приниматься своевременно, причем не обязательно симметрично действиям НАТО.
Отправлять в Черноморский бассейн больше кораблей НАТО Альянс решил в ответ на аннексию Крыма, Керченский кризис и другие агрессивные действия России в отношении своих соседей. В Брюсселе и в Тбилиси эту меру рассматривают как вынужденную, но самую эффективную для сдерживания агрессивной политики Москвы. Все это делается для безопасности и мира, напомнил министр обороны Леван Изория 23 апреля после официального приема на борту американского военного корабля «Рос» в Батумском порту.
Несмотря на реакцию России, мы еще раз заявляем, что военное сотрудничество, в том числе визиты военных кораблей, служит исключительно усилению мира в регионе.
Тесные связи Грузии с НАТО Москва традиционно называет провокацией. Каждый раз после этого пророссийские политические силы в Грузии под вопрос ставят целесообразность военного сотрудничества Тбилиси с Брюсселем, поднимают тему нейтралитета страны, высказывают недовольство по поводу посещения кораблей НАТО в Грузии и совместных учений. Заведомо ложными считает такие суждения обозреватель военно-аналитического журнала «Арсенали» Тимур Чачанидзе.
Никакой нейтралитет не остановит Россию. Она агрессивная страна, которая постоянно старается с кем-то воевать, кого-то захватить. Если у Грузии не будет сильных партнеров, она не сможет сохранить свою свободу. Россия постоянно старается своими военными учениями держать своих соседей в страхе.
Военный эксперт в этом ключе рассматривает и военные учения в Абхазии и Южной Осетии, которые стали уже рутинными. По мнению Тимура Чачанидзе, именно действия России привели к тому, что между Западом и Россией возобновилась риторика холодной войны и привела к новой волне гонки вооружения. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
СССР, Союз свободных самовыдвиженцев республики, чиновничье рвение и электоральное возбуждение. Чем запомнилась уходящая неделя в материале Мурата Гукимухова?
На этой неделе в республику с трехдневным рабочим визитом приезжала межведомственная рабочая группа во главе замсекретаря Совбеза России Рашидом Нургалиевым. Одна из главных целей визита – дальнейшая реконструкция Транскама, которая бы обеспечила бесперебойную работу магистрали. Как отметил Рашид Нургалиев в ходе совещания с югосетинскими коллегами, прошедшая зима продемонстрировала уязвимость дороги. Цитирую. «Мы помним 16-дневную снежную блокаду и понимаем, что могли произойти серьезные процессы, связанные с безопасностью республики. По результатам нашей работы Минтранс России разработал комплекс мер по обеспечению бесперебойного функционирования Транскама по обе стороны Кавказского хребта, включая строительство противоловинных галерей и тоннелей». Конец цитаты. Ремонтные дороги на Транскаме планируется провести на участке с 36 по 59 километр на северном участке трассы. Сообщается, что Росавтодор уже объявил поиски подрядчика. Начальная или максимальная стоимость контракта – 1,5 миллиарда рублей. По всему видно, трассу обустраивают по высшему разряду. Надо отметить, что в ближайших планах бесперебойное энергообеспечение республики, а значит и всей инфраструктуры Транскама. Предполагается также обустройство 6 современных автозаправочных станций. Эта стройка с прицелом на будущее, считает руководитель Российского центра политической информации Алексей Мухин.
Понятно, что речь идет о каких-то возможностях, которые открываются в связи с новым шелковым путем, там новыми артериями высокоскоростными, которые сейчас строятся в самых разных направлениях, или планируются построить в самых разных направлениях. Вот. Но, скорее всего, речь идет о новых возможностях, которые открываются для азиатского мира через Россию в Европе. Грузия рассматривается в качестве торгового партнера в ближайшем будущем. В этой связи я полагаю, что вот масштабное строительство связано именно с этим.
В четверг, 25 апреля, в 18 часов завершился срок подачи уведомлений в Центральную избирательную комиссию от партии и самовыдвиженцев о намерении баллотироваться в парламент 7-го созыва. По информации секретаря ЦИК Кристины Авлоховой, уведомления о намерении принять участие в выборах подали 7 политических партий: Единая Осетия, Единство народа, НХАС, Новая Осетия, ФДБАСТА, Единство, Родина и Компартия, а также 81 самовыдвиженец. Следующая промежуточная отметка предвыборной кампании 4 мая. В 18 часов этого дня завершается срок подачи документов на регистрацию. К этому времени необходимо будет сдать подписные листы. Потом их будут проверять, и тех, кто наделает в листах ошибок, снимут с дистанции. Так что, скорее всего, какая-то часть из подавших заявки еще отсеется. Мажоритарии в основном от партий, то есть как бы продолжение партийных списков. Настоящих самовыдвиженцев без признаков партийной принадлежности на самом деле не так много. Но среди них хватает людей ярких. Например, общественник Тимур Скурбати, правозащитник Фатима Маргиева, бизнесмен Алан Бекойте, один из главных организаторов предвыборной кампании Аллы Джоевой в 2011 году. Самовыдвиженцы, судя по постам Фатимы Маргиевой, создали в соцсетях группу и приглашают в нее тех, кого считают действительно самостоятельными кандидатами. Группа называется СССР. Правда, аббревиатура расшифровывается иначе – Союз свободных самовыдвиженцев республики. Самая большая неожиданность этой кампании – самовыдвижение экс-министра связи, полковника СВР Георгия Кабисова, который сейчас находится под судом, и ему избрана мера пресечения содержания под стражей. По закону он имеет право баллотироваться до приговора суда. И после приговора, в случае, если суд не признает его виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Если он победит на выборах, то на него распространяется депутатская неприкосновенность, и уголовное преследование против Кабисова прекращается до окончания депутатских полномочий. Если прокуратура не захочет ждать так долго, она должна будет написать в ЗАГС собрание представление о снятии с него депутатской неприкосновенности. Если депутаты его сдадут, тогда преследование может быть продолжено. О своем намерении идти в депутаты Георгий Кабисов опрометчиво заявил неделю назад на судебном заседании. Опрометчиво, потому что он тем самым предупредил своих недоброжелателей, и ему стали мешать. Как сообщила моей коллеге Ирине Келексаевой, супруга Георгия Кабисова Зарина, накануне администрация тюрьмы, в которой он содержится, запретила Кабисову общаться с адвокатом и нотариусом. Поэтому он физически не мог подписать документы для передачи их в ЦИК, говорит Зарина Кабисова.
Мы документы все собрали, вчера уже все наши документы были готовы, необходимо было их еще только подписать Георгию. Мы пошли в тюрьму с адвокатом и нотариусом, чтобы он их подписал, а нотариус заверил его подписи, но нас там 2 часа продержали. В итоге ни адвоката, ни нотариуса к нему просто не пустили. Пустили только меня, но без документов тоже. Нашу доверенность вообще отняли, которую нотариус ранее подготовила, чтобы я могла быть его доверенным лицом. Какую-то бумагу они подготовили, чтобы я ее подписала, что у меня вот изъяли вот эту доверенность. Я, конечно же, ничего не подписала.
Почему они отобрали доверенность? Они как-то
не знаю, нотариус тоже подготовила документ, пришла сама в тюрьму со мной, не знаю, почему они так.
До судебного заседания, которое состоялось в четверг, Георгий Кабисов отметил, что налицо правовой беспредел. В последний день подачи заявлений во время небольшого перерыва Кабисову в авральном режиме удалось таки подписать документы, и в конце рабочего дня их сдали в центр избирком. Возмущение Кабисова вполне понятно, но все-таки это не похоже на отмашку самого верха, чтобы, например, президент дал указание не допускать Кабисова к выборам. Потому что в этом случае указание получило бы не только тюремное начальство, но и суд, и прокуратура. Они перенесли бы, например, судебное заседание на пятницу и тем самым не дали бы возможности подписать ему бумаги в суде. А похоже это на инициативу начальства среднего звена. Так бывает, когда товарищи пытаются продемонстрировать свою полезность и верность, даже если их об этом не просили. Время сейчас такое, предвыборное. Все должны себя показать. И получается так, что вот эта вся масса народу на самых разных должностях и этажах власти превращается в коллективный генератор идей. Проблема еще и в том, что верность и незаменимость невозможно продемонстрировать в рамках банального исполнения служебных обязанностей, только за рамками правового поля. Они не то чтобы предлагают и ждут решения, они их выдумывают на ходу и тут же реализуют. Это самое страшное, что может быть, потому что их невозможно контролировать. Невозможно предугадывать и предупреждать чьи-то глупости. Остается только работать по последствиям. И особенно плохо, что все это происходит на фоне всеобщего предвыборного электорального возбуждения, которое уже началось. случилось. Иллюстрацией к вышесказанному можно считать историю, которая случилась 4 дня назад. Один возбужденный представитель электората, проезжая мимо штаба «Единой Осетии», зачем-то начал орать собравшимся у штаба людям всякие матерные оскорбления. Прям оппозиционер какой-то. В ответ не менее возбужденные сотрудники госохраны, тоже, между прочим, электорат, ответили стрельбой из табельных стволов. Причем стреляли не в воздух, а в водителя. Хорошо, что не попали, но плохо, что догнали. Несчастного охальника избили до полусмерти, задержали, допросили, грозили повесить на него какие-то дела. А потом отпустили. Не иначе вмешался кто-то из той части руководства, которая сейчас работает по последствиям электорального возбуждения. Ну и повезло, конечно. Представляете, чем бы могло закончиться, если бы силовики, не дай бог, нечаянно кого-то застрелили, дебошира или случайного прохожего. По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, подобные проявления хамства, если не сказать провокации, вспышки агрессии, не сулят ничего хорошего и вызывают тревогу.
Если уж сейчас вот такое начинается, дальше, видимо, будет как-то обостряться ситуация, поэтому... Я бы хотела, чтобы все как-то сдерживали свои эмоции. Мы еще дальше собираемся жить. Общаться собираемся дальше жить, тем более в таком маленьком обществе, как Южная Осетия. Я бы хотела, чтобы и в наших структурах правоохранительных как-то с ними проводили беседу, что ну, стрелять нельзя и бить тоже нельзя. Должны быть четко даны инструкции, потому что не дай Боже. Не дай Боже, это может вообще вызвать какой-то взрыв протеста.
Это была югостинский политолог Дина Алборова. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей. Грузия и Китай в рамках инициативы «Один пояс, один путь» заключили меморандум о международных наземных перевозках грузов и транспортировке пассажиров. Документ в Пекине подписали первый вице-премьер Грузии, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкетишвили и министр транспорта КНР Ли Сяопен. Цкетишвили посещает КНР с рабочим визитом, в рамках которого она уже приняла участие в форуме «Один пояс, один путь». В делегацию, которой руководит министр, также входят ее заместитель Геннадий Арвеладзе, генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Давид Пирадзе и глава партнерского фонда Грузии Давид Саганелидзе. Вице-премьер подчеркнула, что все форматы сотрудничества с Китаем и странами Евросоюза также важны для развития транскаспийского международного транспортного маршрута или среднего коридора. Между тем, соглашения подобного типа способствуют конкурентоспособности цен и появлению дополнительных привилегий для перевозчиков, отметила министр. В ходе встречи, предшествующей подписанию меморандума, Сяопен и Цкетишвили обсуждали темы, которые мировые лидеры затрагивали в ходе своих выступлений на форуме «Один пояс, один путь». Цкетишвили напомнила о транзитном потенциале Грузии и его важности как для Китая, Европы и стран-участниц «Шелкового пути». Вице-премьер Грузии выразила надежду, что при транспортировке грузов Китай будет отдавать предпочтение именно среднему коридору. Предвыборная кампания в самопровозглашенной Республике Южная Осетия в самом разгаре. Центр избирком продолжает работу по приему документов от политических партий и граждан, уведомивших ЦИК о намерении баллотироваться в депутаты парламента 7-го созыва по одномандатным избирательным округам. Всего уведомления в ЦИК подали 8 политических партий. Единая Осетия, Единство народа, НХАС, Народная партия, ФДБАС, Единство, Родина и Компартия не отстали от партии и самовыдвижения. Движенцы. О намерении баллотироваться в парламент уведомление в ЦИК подал 81 кандидат. На сегодняшний день, по данным, представленным информагентству РЕС, в ЦИК зарегистрирован пока только республиканский список парламентской политической партии «Единая Осетия». Партия может проводить предвыборную агитационную работу среди населения. Это были основные региональные новости к этому часу. Бывшему югоосетинскому министру связи Георгию Кабисову в последний момент удалось подать документы в Центр избирком республики для регистрации кандидатом в депутаты. Накануне администрация тюрьмы, в которой он содержится, запретила Кабисову общаться с адвокатом и нотариусом. Подпись под документами ему удалось поставить в зале суда за несколько часов до закрытия регистрации. Подробности у Ирины Келихсаевой.
О намерении идти в депутаты экс-министр и полковник СВР Георгий Кабисов заявил неделю назад на судебном заседании. Следственные действия и судебные процессы над экс-министром длятся уже полтора года. Сроки содержания под стражей постоянно продлеваются. Приговор по выдвинутым прокуратурой статьям обвинения до сих пор не вынесен. В главе 6 статьи 34 Югоостинского закона о выборах прописаны права гражданина республики, который решил выдвигаться мажоритарием. Пункт 10 этой статьи гласит, цитата, «Уведомление о самовыдвижении кандидата и иные документы, предусмотренные настоящей статьей, могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. При этом подлинность подписи кандидата на заявление должна быть нотариально удостоверена либо письменно заверена администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрации учреждения, в котором он содержится под стражей в качестве подозреваемого или обвиняемого». Конец цитаты. Однако накануне сотрудники исправительного учреждения, где содержится Кабисов, не допустили к нему адвоката и нотариуса, чтобы он мог расписаться на пакете документов для ЦИК. Продолжает супруга Георгия Кабисова Зарина.
Мы документы все собрали. Вчера уже все наши документы были готовы. Необходимо было их еще только подписать Георгию. Мы пошли в тюрьму с адвокатом и нотариусом, чтобы он их подписал, а нотариус заверил его подписи. Но нас там 2 часа продержали. В итоге ни адвоката, ни нотариуса к нему просто не пустили. Пустили только меня, но без документов тоже. Нашу доверенность вообще отняли, которую нотариус ранее подготовила, чтобы я могла быть его доверенным лицом. Какую-то бумагу они подготовили, чтобы я ее подписала, что у меня вот изъяли вот эту доверенность. Я, конечно же, ничего не подписала.
Почему они отобрали доверенность? Они как-то
не знаю, нотариус тоже подготовила документ, пришла сама в тюрьму со мной, не знаю, почему они так.
Сам Георгий Кабисов написал по этому поводу заявление на имя начальника ПФРСИ Министерства юстиции, где отметил, что действия администрации тюрьмы лишили его возможности выполнить необходимые действия для выдвижения кандидатуры на выборы парламента Республики Южная Осетия. Текст заявления опубликован в группе поддержки экс-министра на Facebook. До судебного заседания, которое состоялось сегодня, Георгий Кабисов прокомментировал действия администрации тюрьмы так.
Во второй ночи правовой беспредел. Еще не десятки, сотни нарушений именно незакона даже Конституции, основных прав. Такое впечатление, что
во время небольшого перерыва Кабисову в авральном режиме удалось подписать все необходимые бумаги. Документы, собранные для его регистрации кандидатом в депутаты, поступили в Центр избирком. 25 апреля определен ЦИКом как последний срок их подачи. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На прошедшей неделе в Общественной палате Республики Абхазия прошло обсуждение экологических проблем, и вполне предсказуемо его участники сосредоточили внимание на недавней протестной акции в Сухумском микрорайоне «Маяк», в результате которой был прекращен вывоз мусора на сухумскую свалку, и на вопросе строительства полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпшском районе. Секретарь общественной палаты Нателла Акаба отметила, что вопрос утилизации бытовых отходов остро стоит в обществе, и общественная палата не могла остаться в стороне от этой темы. Рассказывает Виталий Шария.
В Общественной палате Республики Абхазия прошло обсуждение экологических проблем, и вполне предсказуемо его участники сосредоточили внимание на недавней протестной акции в Сухумском микрорайоне «Маяк», в результате которой был прекращен вывоз мусора на сухумскую свалку, и на вопросе строительства полигона твердых бытовых отходов в Гулрыпском районе. Член Общественной палаты Лиана Кварчелия озвучила обращение группы общественных организаций к президенту и правительству, в котором обозначены предложения по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки мусора. Представители общественной группы предлагают рассмотреть альтернативные способы утилизации отходов, основанные на философии безотходного мусора. Кварчелия заявила:
«Я знаю, что сейчас приняты какие-то временные решения. Во-первых, о том, чтобы мусор увозили в Гальский район. Само по себе это решение на фоне того, что все остальные районы насмерть встали и сказали: сюда не везите, везите туда. Это имеет и политический подтекст, и вообще это как бы наше отношение к Гальскому району тоже в какой-то степени отражает. И поэтому не учитывать этот момент тоже нельзя. Во-вторых, вот принято парламентом решение о выделении участка в Гулерипском районе. Но мы должны осознавать, что это тоже краткосрочное, недолгосрочное решение. Мы не должны успокаиваться тем, что мы, как очень отсталое государство, будем создавать полигоны».
Заместитель секретаря общественной палаты Даниил Убирия в своем выступлении упомянул, что он сам живет в микрорайоне Маяк и еще при прежнем сухумском мэре Алиасе Лабахуа занимался организацией таких же протестных акций, как нынешняя, вызвавшая столь мощный резонанс в стране, и продолжил:
«Люди, многие, значит, живущие там, ждут отдыхающих этим, они живут, какие-то имеют мини-гостиницы, а люди, которые приезжают, когда ночью начинают это дым идти, не стали ездить в те районы, где, значит, невозможно отдыхать. Я немножко не согласен, значит, с Лианой, что выводится в Гальский район, что это какой-то там политический акцент. Никакого нет политического акцента. Там мало численное население, абсолютно, которое не будет пока вредить, пока. Я это слово подчеркиваю, пока вредит то, что там будет складироваться. Там совершенно близлежащих местах на радиусе 5-10 километров никто не живет. Вы посмотрите на Маяке, там люди кругом живут. Озеро, которое красавица, озеро полностью захламили, там невозможно подойти к этому озеру».
Член общественной палаты Манана Гургуля в своем эмоциональном выступлении выразил сомнение, что принятые правительством решения по строительству полигона твердых бытовых отходов в Гулерипском районе будут выполнены в срок.
«Полигон, который нам обещают через 6 месяцев построить, не может быть он построен. Я, дай бог, если за 6 месяцев проектно-сметную документацию подготовить. Мы все знаем проблемы с инвестпрограммой, когда проектно-сметная документация готовится, отправляется в Сочи, там ставится, указывается, что не та запятая, не та цифра возвращается. Это занимает время».
Манана Гургуля подчеркнула, что с каждым днем мусора становится все больше. Все заброшенные дома превращены в несанкционированные свалки. Мусор выбрасывают на обочины дорог, оставляют перед домами. Активист общественной группы Розита Герман рассказала, что группа молодежи сейчас работает над созданием мобильного приложения, скачав которое, каждый сможет отметить на карте стихийную свалку. Таким образом, будет создана карта таких свалок, а активисты с привлечением коммунальных хозяйств будут организовывать мероприятия по их ликвидации. Член общественной палаты Арда Иналапа обратила внимание на то, что тревогу в связи с проблемами утилизации мусора бьет всегда общественность, а не те, кому это положено по службе, и с сарказмом извинилась за то, что приходится нарушать их безмятежное состояние. Председатель комитета парламента по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Астамур Тарба сообщил, что члены комитета полтора месяца занимались этим вопросом, после чего было принято решение о переводе земли в Гулерипском районе в другую категорию для создания полигона. Руководитель коммунального управления администрации Сухума Дмитрий Ахуба сообщил, что после перекрытия въезда на территорию Маякской свалки в Гальский район вывозится 20 машин мусора в день, а летом количество мусора увеличивается на 40%. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Видеосоветы бывшего президента Грузии о том, как вести себя с президентом России, и другие лайфхаки. Михаил Саакашвили после недавней неудачной попытки вернуться в Украину решил поработать с избранным президентом Владимиром Зеленским удаленно. Подробнее об этом Владимир Унанянц.
Бывший грузинский лидер, о котором совсем недавно, тогда еще кандидат в президенты Украины, отзывался как о человеке, от помощи которого не стоит отказываться.
Я думаю, что помощь такого человека, понадобится.
Он принял слова Зеленского кандидата как руководство к действию по отношению к зеленскому президенту. Отреагировав на указ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, Михаил Саакашвили в видеообращении предостерег команду избранного главы украинского государства от любых уступок в отношениях с Москвой и лично с Путиным.
Он сейчас проверяет на вшивость команду Зеленского, новую команду, которая приходит в Украину с самого начала. Видимо, он хочет, чтобы Украина пошла сразу на уступки, например, выйдя из многостороннего формата переговоров, просто перейдя однозначно в двусторонний формат, и несколько других вещей, символических и не очень. У меня большой опыт общения с Путиным. Я хочу сказать, чем больше ему уступите, тем больше он будет требоваться. Я уверен, что в результате этих мер Украина станет сильнее. А у президента Зеленского с самого начала будет достаточно запаса прочности, чтобы это все выдержать. Поэтому надо к этому относиться очень спокойно. Не надо идти на уступки Пахану, потому что Пахан никогда этого не оценит.
Зато, как считают многие наблюдатели в Украине, экс-президент Грузии надеется, что Зеленский оценит его, Саакашвили, реформаторские таланты и тот самый опыт общения с Путиным, предоставив ему возможность вернуться в страну. А возможно, даже занять какой-либо пост в новом правительстве. Впрочем, с другой стороны, Зеленский, придя к власти на волне отрицания всего украинского политического истеблишмента, может не захотеть связываться с человеком, который уже имеет неоднозначный политический бэкграунд. Бывшая участница команды реформаторов Саакашвили, в том числе в Украине, Хатия Декановидзе, отмечает, что этой стране крайне необходимы политики абсолютно нового формата.
То, что не хватало всегда Украине, это новый политический класс. Все эти люди, Петр Алексеевич Порошенко, да, там, Тимошенко, Бойко, да, все эти люди, тоже Гриценко, все эти люди, они же идут с 90-х. Они люди, которые очень хорошо известны в Украине, они работали в предыдущих правительствах, и все эти люди, которые уже имеют какой-то, давайте скажем, и негативный, и позитивный бэкграунд, как бы историю такую, да, и в том числе и историю, которая, ну, как оказалось, не нравится украинскому народу. А вот новый политический класс, такие новые политики, молодые политики в Украине, их нет.
С Деканаидзе согласен украинский политолог Олег Саакян. По его мнению, страна готова к реформам, но Зеленскому на этом пути предстоит очень сложная задача по слому системы, доставшейся в наследство от Советского Союза.
Так и в середине. Мы чутко бачимо, як є покоління.
Мы видим поколение новой Украины, которое готово жить в открытой демократической стране, брать на себя ответственность и быть политически активным. Но у нас все равно большое количество институтов, которые все еще на советских рельсах.
А є державні інституції, які залишаються ще на радянських коліщах.
И это, по мнению Хаты и Деканаидзе, будет самым сложным вызовом для Владимира Зеленского. Учитывая негативный опыт попытки реформировать систему в начале правления Порошенко, когда команда Саакашвили пыталась наложить грузинские наработки на украинскую действительность, Деканаидзе считает, что новый президент должен, если не прислушаться к советам Михаила Николаевича, то хотя бы учесть ошибки, которые были допущены Петром Порошенко.
Для того, чтобы реформировать всю систему, надо, чтобы госслужащих, человек, который занимает государственную должность, это очень важно, чтобы этот человек получал нормальную зарплату. А для этого, чтобы люди получили в госсектор нормальную зарплату, для этого надо, чтобы бюджет был полным. А если есть теневая экономика, если бюджет не заполняется, если экономика не реформирована, финансовый сектор до сих пор как бы построен там на там, теневые такие налоги и так далее, конечно, бюджет не полный, так что госслужащие получают зарплату, которой не хватает для того, чтобы кормить семью. Так что реформа означает холодильник.
Сам Михаил Саакашвили придерживается схожей точки зрения. По его словам, хотя западные партнеры хвалили Петра Порошенко за прогресс в реформировании, такой прогресс не имеет смысла, если он не может улучшить жизнь людей. Украина за последние годы стала самой бедной страной в Европе, и неудивительно, что избиратели жаждут чего-то нового. И по мнению Саакашвили, Зеленский, в отличие от Порошенко, чья клептократия оттолкнула многих советников, склонен к творческому разрушению. И он, Саакашвили, может оказаться в этом весьма полезным. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время рубрики «Голоса». С жителями Цхинвали общалась наш юго-осетинский корреспондент Зарина Санакоева.
Вы следили за выборами в Украине?
Если даже не следили, а то по телеку только об этом говорили. Буду тоже надеяться на то, что там как-то улучшится жизнь, там, не знаю, экономика у них как-то поменяется тоже в лучшую сторону. Самое главное, может, там уже войны не будет. А так, не знаю, посмотрим. Сейчас что-то предполагать, что-то гадать сложно пока в данной ситуации.
Здесь возможна такая ситуация, чтобы артист, комик стал президентом?
Ну почему? У нас здесь среди артистов есть умные, интеллигентные, начитанные люди. Не знаю, что не бывает.
Вы следили за выборами президента в Украине?
Правду сказать нет. У меня времени не было. Уставшая, и вот домой иду, готовлю туда-сюда, потом ложусь спать. И не хочу я. Там, что вот говорят, это все неправду же они говорят. Вот поэтому я не хочу вообще смотреть и нервы вот на это тратить.
Я не следила за выборами, но я знаю, что выиграл Зеленский. Порошенко признал поражение, а Зеленский признал, что он комик. Он даже говорил, что кто бы мог ожидать, что комик может стать президентом. Я думаю, что люди настолько устали от несправедливости, от такой жизни, что выбрали, что им было уже все равно, кто станет. Я не знаю, может, Зеленский хороший человек, и может, он хороший политик, но чтобы выбрать комика в президенты, это нужно, чтобы люди устали и реально дошли до ручки. У нас уже была такая картина. Так, у нас из трех зол выбрали меньше, но сейчас, как и в предыдущих выборах, они все время, люди все время жалеют о своем выборе.
Хоже Диснея.
Хорошо, что в Украине выбрали нового президента. Украине нужны реформы, и, надеемся, новый президент даст их. Что касается нас, я считаю, сравнивать нельзя никогда. Везде свои реалии и потребности. Если народ Украины выбрал Зеленского, значит, он говорил о том, что сейчас больше всего важно для этого народа. И не важно, это артист или опытный политик. Может быть так, что артист без опыта в политике сумеет собрать команду, которая будет работать хорошо. Может быть так, что у артиста будут прогрессивные мысли. Вы следили за выборами президента?
Следили. Но мы рады, что все-таки Зеленский победил. Может, что-то изменится к лучшему, в лучшую сторону. Может, чтобы никаких войн там не было, не знаю.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
На прошедшей неделе в Сухуми состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. В кабинете министров встретились российские и абхазские чиновники, которые обсудили развитие реального сектора абхазской экономики. Елена Заводская наблюдала за встречей.
Встреча участников рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству прошла под председательством министра экономики Республики Абхазия Атгура Арцинба и заместителя министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игоря Кошина. Во время пресс-подхода они рассказали о том, для чего в рамках Российско-Абхазской межправкомиссии создана еще и рабочая группа. Министр экономики Атгур Арцинба сообщил, что рабочая группа будет решать широкий круг вопросов. В частности,
вопросы, связанные с инвестиционным сотрудничеством, наиболее актуальные вопросы, которые возникают во взаимодействии наших предпринимателей и иных вопросов, связанных с торговыми отношениями. Это вопросы, связанные и с банковской сферой, и с экспортом из Республики Абхазии инертных материалов, и многих других вопросов, в том числе и связанных с реализацией программы кредитования среднего и малого бизнеса на территории Абхазии и так далее. Для чего эта рабочая группа нужна? Для того, чтобы узкопрофилированно обсуждать вот эти актуальные вопросы и выносить уже в качестве рекомендаций, в качестве пожеланий на межправительственную комиссию, на основную комиссию, которая работает между Абхазией и Россией.
Российско-абхазское сотрудничество обычно осуществляется в рамках комплексного плана и инвестиционной программы. и средства направляются на социальные объекты и инфраструктурные проекты. Реальный же сектор экономики остается в стороне. Адгурар Дзенба напомнил, что это первое заседание рабочей группы, а сам факт ее создания означает, что реальный сектор экономики выделен в отдельный блок, и усилия будут направлены на создание максимально комфортных условий для бизнеса, для решения проблем внешнеэкономической и внешнеторговой деятельности. В частности, сказал он, недавно возник вопрос лицензирования вывоза инертных материалов, так как в Российской Федерации появились ограничения, и теперь для их экспорта необходимо получить соответствующую лицензию. Сегодня на заседании рабочей группы прорабатывался и этот вопрос. Заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Игорь Кошин дополнил и привел примеры проблемы, которую удалось решить прямо сегодня.
Межправкомиссия приняла решение о создании площадки, где действительно можно обсуждать уже узкопрофильные вещи, посвятить этому гораздо больше времени, привлечь экспертов, привлечь все профильные органы власти, как с российской стороны, так и с абхазской, чтобы в режиме круглого стола обсуждать вопросы, связанные с теми барьерами, которые сегодня существуют, административные, законодательные барьеры. Есть сложности в тех либо иных соглашениях, которые просто требуется их проработать и снять все барьеры, которые мешают улучшать инвестиционное поле. Самый, наверное, быстрый вопрос, который сегодня получилось решить, снятие ограничений по присутствию временной рабочей силы здесь. Да? Дело в том, что в России были одни условия, в Абхазии были другие условия. И каждые 30 дней работнику было необходимо проходить перерегистрацию. Вот сегодня этот барьер снят. Это позволяет более активно привлекать квалифицированную рабочую силу на территорию республики.
Игорь Кошин также сообщил, что очень подробно обсуждались взаимоотношения между предпринимателями и теми кредитными организациями, которые инвестируют в проекты, не связанные с инвестпрограммой. По его мнению, важно добиться того, чтобы от этих проектов была отдача и банкам, и республике. Рабочая группа должна подготовить предложение для межправкомиссии, а уже она будет принимать решение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Абхазия все глубже погружается в тему выборов, которая практически полностью вытеснила все остальные темы. Исключением стало, пожалуй, лишь празднование Дня адыгского флага и зидачание с итогами прошедшей недели.
Абхазия всю неделю оставалась под впечатлением от выборов в Украине. По какой-то причине за ними наше общество наблюдало с таким увлечением, словно смотрело захватывающий детектив. Зеленского цитировали как пользователи соцсетей, так и завсегдатаи кафе на набережной столицы. О его победе спешили сообщить первыми родственникам и знакомым. В общем, в Абхазии жили в режиме украинских выборов всю неделю. И только к пятнице страсти стали утихать. Хотя спор о том, удастся ли Зеленскому справиться с накопившимися в стране проблемами и дотянет ли он до очередных выборов, по-прежнему актуален. Интерес к выборам в Украине, впрочем, можно объяснить тем, что многие примеряли их к грядущим выборам в Абхазии. Так сказать, репетировали важное политическое событие, которое нам предстоит пережить нынешним летом. И знаете, сложилось впечатление, что никакой усталости от выборов у народа нет. Ждет он их с нетерпением. На этой неделе общественное движение «Общее дело» официально назвало своего кандидата, депутата парламента Алмаза Джапуа, опубликовав новость двухнедельной давности. Оказывается, 5 апреля на собрании этого общественного движения было принято решение, которое вызвало некоторое удивление у общественности. Депутат Джапуа, один из лидеров, видимо, самораспустившейся партии Айнар, известен обществу не только по депутатской и общественной деятельности. Его имя фигурировало и в ряде скандальных историй. Самое скандальное случилось в 2018 году, когда за изнасилование несовершеннолетней девочки был осужден его родной брат. За этим преступлением последовало убийство. Отец пострадавшей застрелил свою старшую дочь. Родственники настаивали на привлечении Алмаза Джапуа к уголовной ответственности, так как считали, что он спровоцировал отца на убийство дочери. Мнение родственников не было услышано правоохранителями. Депутат же, воспользовавшись своим статусом, уклонился от дачи показаний в суде. Вскоре он вышел из партии Айнар. Вслед за ним партию покинул и ее председатель Тенгиз Джапуа. Так вместо Айнара возникло общественное движение «Общее дело». Что касается бурной парламентской деятельности кандидата, то в его портфеле депутатское расследование и требования о принятии моратория на добычу нефти в Абхазии в 2014 году, требования о проведении расследования выдачи лицензии нефтяной компании «Абсны Ойл», протесты против создания российско-абхазского информационно-координационного центра и продажи недвижимости иностранцам. На фоне столь серьезных инициатив, отмеченных заботой о безопасности страны, странно выглядит последовательность, с которой депутат настаивает на внесении изменений в правила тонирования стекол автомобиля и в прошлом, и в нынешнем созыве парламента. В общем, в биографии этого человека достаточно много моментов, которые могли бы стать препятствием для политика в любой демократической стране. Но у нас такие биографические тонкости еще никому не мешали претендовать на высшие политические должности в стране. Таким образом, можно считать, что имена двух претендентов на президентское кресло уже известны. Это представитель третьей силы, то есть политик, не представляющий ни одной из существующих политических партий, опять же бывший председатель СГБ Астамур Тарба и депутат парламента Алмаз Джобуа. Политическая судьба еще одного потенциального кандидата Аслана Бжани остается под вопросом. Напомню, что на прошлой неделе он был доставлен в одну из российских клиник. Соратники так и не огласили диагноз Бжани, но всю неделю под разными предлогами обещают его возвращение в строй. При этом параллельно обсуждают кандидатуры возможных дублеров. Таким образом, несмотря на то, что выборная гонка официально еще не стартовала, выборная тема уже выхолостила все остальные из абхазской повестки дня. Специально для «Эхо Кавказа» и «Седачане» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.